Вся наша жизнь игра, и если ты не глуп, ты понимаешь, во что ты играешь. Весь этот мир как большой футбольный клуб. Хей, 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 футбольный клуб.
Добрый вечер всем. Мы начинаем наш футбольный клуб. Ну, вот только что мне Вася Уткин сообщил, что Виктор Корчной умер. Это совсем не футбол.
Но... Да, совсем не футбол, но очень яркий человек.
Да, необычайно, да. Очень сложный человек, и сложные к нему было отношение, и сложная судьба у него была, и противоборство уже потом с советскими шахматистами, вот когда он эмигрировал. Вот. Ну, во всяком случае, еще один выдающийся шахматист прошлых, и я бы сказал, вот таких, которые, наверное, уже прошли героических шахматных времен.
Да, скорее всего, они прошли, действительно, вот теперь все эти времена талантливых детей наступили. Мне всегда было очень интересно Корчной, потому что как раз я был ребенком, и мне пытались учить играть в шахматы совсем в детском возрасте. Вот это противостояние Корчного и Карпова, про это были написаны... тогда уже в советское время изданные книги, и при том, что, конечно же, мы все болели за Карпова в основном, ну и в моей семье болели за Карпова, было уже сразу понятно, что не так все просто с Корчным, и наверняка это очень интересная фигура. Даже мне было понятно ребенку, что, в общем, из него пытаются сделать из соперника врага, которым он, ну, не то чтобы не являлся, откуда мне тогда было знать. Но когда потом стало можно про него читать, и он приезжал потом в Советский Союз, было несколько интервью, я, кстати, вам очень советую, легко найдете сайт, собственно, Елены Войцеховской, замечательного нашего журналиста, где она хранит практически все свои материалы. У нее там есть интервью с Корчным. 94-го года. Весьма любопытная. Вообще, конечно, невероятно колоритная фигура. Он мне чем-то всегда немножко напоминал Набокова.
Ну, вот это все, понимаешь, мы через Набокова, мы всегда от вот шахматистов, опять же, повторюсь, героической эпохи. Такой эпохи, когда шахматисты, не скажу легко, но становились легендой и заслуженно просто. В этом была какая-то и тайна, и какое-то искусство.
Это вело к тому, что мы все их себе немножечко придумывали.
Да, и это очень здорово. И как, я помню, Виталик Дымарский мне рассказывал свое вот невероятное восторг детский еще. Восторг перед Талем. Когда. Да. И есть даже чудесная фотография в книге воспоминаний его папы, Наума Александровича Дымарского, есть, где на подножке...
Который мне подарил, я читал.
На подножке поезда, помнишь, там стоит Виталик и провожает Таля. На Рижском вокзале провожает Таля. Так что, ну вот, царство ему небесное, Виктору Корчнову. Мы же вернемся к нашим... И, в общем-то, с тона... конечно, без всяких сравнений, но с тона какого-то очень скорбного, который приняли сразу наши слушатели, когда стали нам писать смс-ки. Без Загоева и Денисова ловить на евро нечего. Центр поля абсолютно мертвый, пишет нам Виталий. А Саша нас ставит перед какой-то такой дилеммой странной. Потерять Загоева или Денисова более серьезно для сборной. Вот эти последовательно две потери, которые вышибают из системы, придуманной и проработанной Слуцким, вот применение их сборной, вот это выпадает из нее два очень важных элемента. И помните всеобщее мнение, господа, что два года назад именно потеря Широкого погубила сборную Капелло в свое время.
Ну, до известной степени, да. В этой связи особенно любопытно было то, что вот этот короткий всплеск, когда все обсуждали, кого же вызвать на замену, и выяснилось, что кто-то в отпуске, там первые слова Юсупова были, помнишь, да, что я две недели отдыхаю, хочу ехать на Евро людей смешить. Нормально, на самом деле, реакция человека, который просто трезво относится к себе. В конце концов, Юсупов оказался в сборной, он будет дозаявлен, в этом вопроса никакого нет. Вот, но мне очень тронуло, что тут же вспомнили Могилевца. И я даже порадовался, что не Могилевец, потому что тогда у парня была бы какая-то просто карма. Вот, он в прошлый раз заменил Широкова, естественно, чтобы не сыграть. Сейчас вот в последний момент заменил Вот Денисовой тоже понятно, что чтобы не играть. Ведь тут, во-первых, я тебя поправлю. Сборная потеряла не двоих, сборная потеряла четверых футболистов. И не сейчас, а если сравнивать ту сборную, которую удалось вот собрать на последние матчи отборочного турнира, и она стала похожа вот на не то, что похожа, она стала определенной силой, и у нее появились черты стиля.
Ты имеешь в виду Кузьмина еще?
Нет, нет, я имею в виду не Кузьмина. Кузьмин не был важнейшей частью той сборной.
Хотя он был таким джокером.
Он вовремя добавился, славным, он забил немаловажный мяч. Кстати говоря, я думаю, что еще не скоро футболист 34 или 33 года забьет свой первый мяч за сборную России. Вот. Но тоже своего рода рекорд. Я хотел сказать, что по сравнению вот с той командой, которая в конце концов сумела возродиться в последних матчах отборочного турнира и вышла, во-первых, нет полностью линии полузащиты. Нет Дениса вот Загоева и Широкова тоже нет в том качестве, в котором он тогда выступал.
Ну да.
Его нет как основного игрока и, наверное, не появится. Что не новость, и нет Жиркова. Сейчас неважно, почему его нет,
правильно,
но Жирков был очень важной частью той команды.
Да-да-да, это неправильно, что его забыл, я совершенно неправильно.
Просто от чего считать потерю? Сейчас главная проблема сборной в том, что она является немножко несформированной. Ее приходится придумывать заново. Это, кстати, очень сильно отличает ее в том числе и от команды Хидинга, про которую сейчас многие говорят. Параллель, которая многими любима. Параллель поверхностная. Значит, что хочется сказать? А, кстати, куда параллель берется? Она берется исключительно из... Она напрашивается. За время, по сравнению с тем, которое вот было 8 лет назад, полностью практически поменялась бригада журналистов, которые от разных изданий и средств массовой информации работают с национальной командой. И параллель со сборной Хидинга берется потому, что для нынешнего поколения репортеров, окружающих сборную, это, можно сказать, период формирования вкуса, надежды и всего остального. И они, зная, что Хидинг, в частности, любил сборную свободную атмосферу, вот сейчас они эти перешучивания все, они рассматривают это как прямую аллюзию. Она, конечно, есть, потому что, вообще-то говоря, и для Слуцкого это был период формирования его как взрослого тренера, в общем-то, да. Но, конечно же, была совершенно иная ситуация. Хидинг не терял игроков в таком количестве. И у Хидинга сборная была в гораздо большей степени сформирована, он вел ее полный цикл, он был освобожденный тренер, и он, конечно же, очень серьезно перестраивал сборную в период подготовки к Евро непосредственно. В частности, он перешел от игры в 3 центральных защитника к игре нормальной в 2 центральных защитника. Окончательно перевел Жиркова в оборону. Вот. Но это все, к чему он готовился. И у него из-под ног вот никакие вот такие ошметки мостовой не вылетали. Он потерял Погребняка, который тогда, это был его лучший сезон, впоследствии никогда Погребняк так не играл. Но Погребняка успешно заменил Павлюченко. Заметьте, не Олег Иванов, который включил заявку вместо Погребняка.
А Павлюченко... Но это не по месту же включения.
Да, совершенно верно, совершенно верно. И сейчас мы должны понимать, что замена Денисова в заявке и замена, собственно говоря, Денисова на поле – это две совершенно разные задачи. В том, кто заменит Денисова на поле, вопроса не было и нет. Разумеется, это будет Глушаков. Во-первых, просто больше некому. Другого такого игрока нет в заявке. Во-вторых, другого такого игрока, наверное, сейчас и нет у нас в футболе готового. В готовом, не в драматическом смысле, да? Готового. Глушаков, ну почему-то, вот, честно говоря, я не думаю, что можно понятно объяснить, чем Денисов сильно сильнее Глушакова. Я даже думаю, что, может быть, Слуцкий мог бы это объяснить, но мало кто из нас бы это принял. Ну, Слуцкому было удобнее с Денисовым. Опять-таки, все равно понятно, что кого-то из них пришлось бы выбирать. Но вот теперь будет Глушаков.
Теперь будет Глушаков.
Но Глушаков выполняет ту обязанность, которая подразумевает, учитывая еще и то, что сборная в известном смысле ориентирована на оборону. И не в смысле пресловутого автобуса, а в смысле, что, конечно же, это контратакующая модель игры. Кстати, у нас в группе все команды предпочитают контратаковать. Это важно. И многое будет зависеть от того, кто кого пересидит, что называется. Я думаю, что первый матч...
Я бы не сказал, что Англия уж так уж контратакует.
Контратакует.
Англия не только контратакует. Она создает своего рода давление. Такое вот она,
мы к этому вернемся.
Сжимает пружину. Да,
просто
сжимает
чтобы пружину. Растекался.
Вернемся.
Да. Контратакующая модель. И Глушакову очень опасно оставаться безальтернативным футболистом. В его профессию входят фолы. Особенно сейчас, когда, по сути, на нем эта обязанность в сборной сходится. Вопрос другой заключается в том, кто сможет быть футболистом, который в случае чего подменит Глушакова.
Ну вот смотри, сейчас я не
и
растекаюсь.
И это будет не Юсупов, который вместо него садится.
Я не растекаюсь, а Влад из Питера вот задает такой вопрос, а как же Тарасов?
Ну, Тарасов, насколько я знаю, не лично знаю, но появилась информация, что он отдыхает в Сингапуре. Вот. Тарасов, я полагаю, что его фигура привлекала Слуцкого в период подготовки к турниру, потому что Тарасов казался футболистом, который в случае необходимости может сыграть и в обороне. Он в этом качестве попробован, и он в этом качестве все-таки не игрок сборной. Вот в этом нет. Что касается игры в центре поля, я вообще не поклонник Тарасова. Мне кажется, что он достаточно много допускает позиционных ошибок, и это бы сильнее сказывалось. Так вот, я думаю, что реальный футболист, который сейчас будет под страховкой, в частности, в центре поля, на позиции разрушителя, это, скорее всего, будет Шишкин. Мало того, мне кажется, что Шишкин отчасти потому и попал в сборную, не потому, что он так прекрасен справа, а потому, что он великолепный универсал. Это, мне кажется, было для него серьезным таким укреплением. Вот,
ну да, кого может выбрать. Быть, да.
Будет играть Глушаков на позиции Денисова. Вопрос в том, что Денисов и Дзагоев это была в представлении Слуцкого, тренера сборной, уже спаявшаяся такая пара от вторых полузащитников, где Денисову хватило бы силы здоровья, чтобы в случае чего подстраховать Дзагоева, если он пойдет в атаку. А вот, во-первых, нет футболиста, который мог бы тик в тик Дзагоева заменить, угу. Поэтому и пробовались два разных игрока. В каком-то смысле Олег Иванов и юноша Александр Шаголовин. Все, вот, все время,
да, Александр Шаголовин. Да,
с Адмиралом все время путаю Головиным по имени историческим. Разумеется, это футболисты интересные сами по себе, например, к Дзагоеву его место в сборной. Как будто две половинки Дзагоева. Иванов очень хорош в организации игры. А Головин не такой тонкий в смысле организации, но он зато может угрожать прорывом. Вот поддержка из глубины. Иванов этого не сможет сделать. Ему для этого не хватит ни скорости, ни резкости. Выносливости, может быть, и хватит, но это другое. Вот в этом вопрос. И теперь, когда нет ни Денисова, ни Дзагоева...
Прорваться и пробить, может, Головин даже издалека.
Конечно.
И штрафную.
Конечно,
там.
Конечно.
Вот
конечно.
Это у него очень хорошая какая-то такая прикормленная точка. Есть у него несколько.
Совершенно верно. Да. Но вот сейчас получается, что либо придется все-таки делать ядро из трех центральных полузащитников, чтобы по-другому сбалансировать игру в этом месте. И тогда получится, что в атакующей группе нужно будет довольствоваться троими футболистами, а не четверыми. Тогда, наверное, Шатов все-таки займет свое место слева, а в атаке останутся в основном составе Дзюба в качестве центр-форварда и Кокорин в качестве поддержки справа. И в случае необходимости тоже в любую свободную зону.
А как ты смотришь на Мамаева и в каком качестве?
Ну, во-первых, Мамаев покинул ЦСКА в какой-то момент, потому что в тот момент он не был конкурентоспособен с атакующими полузащитниками ЦСКА и уступал тем, кто играл в опорной зоне. Грубо говоря, Мамаев это в каком-то смысле очень приближенным, только проецируя на конкретную проблему в сборной сейчас. Мамаев исторически такой не состоявшийся Дзагоев вот в этом качестве опорного полузащитника. Он потом состоялся иным, и у него есть другие сильные стороны. И сейчас уже не тот момент.
Но сейчас он совсем по-другому.
Он, да, но да. Я говорю, применительно вот к этой данной ситуации. Заметим, что эту мысль Слуцкий даже не пробовал сейчас в отборе в товарищеских матчах. Наверное, он этого не рассматривает. Я полагаю, что либо все-таки в центре будут играть, как мне кажется, Глушаков и, наверное, все-таки Головин. Либо же в центре сыграют Глушаков плюс еще два игрока, которые будут выбраны из троих. Головин, Иванов и Торбинский. Тогда придется слева использовать в защите менее креативного игрока, либо Щенникова, либо Дмитрия Камбарова. Но, опять-таки, если уж придется в центре троих полузащитников использовать, то тогда, соответственно, ну... Придется чем-то жертвовать. Будет вот как в ЦСКА, только один из крайних защитников креативный. В ЦСКА это Фернандес, Марио Фернандес в сборной, будет, соответственно, Смольников. А слева будут играть Щенников или Камбаров.
Которые все принесут, все добегут. При креативности Дмитрий Камбаров способен на смещение, на интересные обострения.
Относительная некреативность. Да, относительная некреативность. Абсолютно. Если будет вот группа атаки непосредственно сужена до трех футболистов, ну, действительно, получится, что слева защитник защитник в роли «подай, принеси», я подчеркиваю, что только в хорошем смысле употребляю эти слова, он будет вполне годиться.
Вот Сергей Зобнинска пишет, вместо Головина все-таки ближе к атаке должно быть.
Нет, нет, Головин может располагаться достаточно глубоко. Он
просто он нам запомнился, Сергей, он нам запомнился, вот в лучших своих качествах, он запомнился нам как человек подключающийся, человек прорыва, и вот эти его прорывы справа, которые мы видели, и при его голах, и при... Но нельзя забывать, как он и отрабатывает, что, во-первых, он очень трудоспособный игрок.
Это правда. Своим,
да. Он очень трудоспособный, он возвращается, он хорошо взаимодействует, редко теряется для своего возраста, он очень редко теряется.
Это вообще характерная черта возраста. Молодые ничего не боятся, у них еще нет опыта поражения, у них нет опыта ошибок. В этом смысле Головин хорош, потому что...
Ты говоришь, как о щенках до 4 месяцев, знаешь, до зубов.
Пожалуйста, пожалуйста.
До смены зубов, да.
Совершенно верно. Можно и так сравнить, хотя я не собачник, а с котами эти сравнения не покатят, боюсь. А, да, Головин вот этим самым и прекрасен. Потому что, конечно, помимо всего прочего, эти потери... Ну, в чем вообще... Что сборная потеряла? Мне кажется, что использовать Глушакова вместо Денисова невеликая потеря само по себе. Потеря в том, что на глазах у всех, ведь все игроки прекрасно понимают, что команда была уже, в общем-то, сформирована. А, это потеря времени, потому что сыграться не получится, игра пойдет с листа во многом. Во-вторых, это, конечно, потеря уверенности в себе. Это можно поправить.
Можно.
Но, конечно, сборная, в которой потеряно два ключевых игрока на ключевых позициях, она не может, в ней не может не возникнуть какая-то рефлексия.
Мне кажется, все-таки мы конструктивный потенциал и потенциал Слуцкого мы немножко недооцениваем. Немножко. Потому что здесь есть... Я вот сейчас и представляю, и вот когда вот Сергей нам, другой из Москвы, и многие другие разные фамилии подсказывают и разные функции. Как, например, он говорит, Нойштеттер тоже вполне...
Нойштеттера никто не видел, вот он, конечно, из нас с вами. Давайте оставим этот вопрос в скобках.
Ну, Нойштеттера мы видели совсем немного, и самое интересное было, когда он чуть гол не забил. Это было самое интересное, я имею в виду матч с чехами.
Слуцкий подчеркивал, что ему Нойштеттер важен как центральный защитник, во-первых. Во-вторых, господа, ну вы знаете, давайте все-таки трезво оценивать. Мы с вами знаем, что он там играет в Шальке. Ну, кто из нас с вами имеет об этом четкое представление? Никто. Мало того, об этом мало кто из игроков сборной имеет четкое представление.
Ведь когда в сборной теперь появляется... Теперь об этом имеет представление телеканал «Дождь». В лице, лице Андронова и Дементьева.
Вот. Да. Вот. Ну, и канал «Матч ТВ» в лице Крахачника тоже. Думаю,
Кривохарченко, естественно.
Представление,
да, конечно.
Но этого,
да,
представления недостаточно. Да. Потому что, когда новичок появляется, допустим, типа Головина, который у всех других товарищей на глазах играет в чемпионате, да, это одно. Когда появляется футболист, которого не знаешь, от чего от него ждать, на таком, на практическом уровне, да, на уровне вот полуинтуитивном, как футболист же не думает, кому он мяч отдает сию секунду. Mm-hmm. Вот он видит партнера и играет с ним. В этом, конечно, в смысле, но что это загадка для самой сборной. И я не думаю, что он появится в основе. Это возможно, но это невозможно сейчас прочитать нам с вами со стороны.
Ну да, в особенности в первом матче. Потому,
да,
что вот здесь есть такое соображение, что, ну, это, наверное, еще такая иллюзия, которая возникает после списка соперников по товарищеским матчам, что Слуцкий не готовится, вот именно к Англии не готовится.
Навряд ли готовится именно к Англии.
Я тоже думаю, что он вряд ли готовится именно к Англии. И, потому что вообще на турнирах очень видно, что матч, конечно, Англия самый сильный соперник в группе. Это ясно совершенно. Сейчас даже если говорить просто вот априорно, это так. Но все события начнут. Англия это первая ошибка. Кстати, для Англии тоже. Англия, Россия.
Англия ведь легко уверенно стартует.
Да, это первое. Вот у нас вот такая вот здесь подбираются, присматриваются. И мне кажется, что вот трезвый расчет может, в принципе, состоять в том, что ошибка к Англии, как пойдет дело, конечно, ее надо продумывать, интервью,
да,
и так далее. Но второй матч будет гораздо показательнее. И может быть. И это не удача какая-то такая невероятная хидинка, если мы так просчитываем с 2008 годом, сравнивая, угу, просчитываем путь в группе, то это было, кстати, очень интересная и неплохая игра России с заведомым фаворитом и проигрыш Испании в самом, угу, первом матче.
А потом была игра вот такой армрестлинг.
Совершенно верно.
Да. Вот и здесь вот как раз проявилось...
А ты хорошо помнишь, что игру с Грецией 8-го года с Хидингом?
Что?
Хорошо помнишь, что игру 8-го
я
года?
Я помню, как что-то такое необычайное...
А какие-то моменты, которые отложились?
А, конкретные моменты даже и не помню.
У меня два таких момента есть.
Какие?
В этом матче. Первый момент – это когда забили. Помнишь, там Симак вернул в игру уходивший за лицевую мяч.
Да-да-да-да-да. Там...
И Зырянов забил.
Ага.
Зырянов забил, от которого этого прям никто не ждал вообще, что он будет забивать. Но вот это было очень командно.
И тогда вот... А, прошили, да, тогда и этим прошили вот эту самую пресловутую, знаменитую греческую тягучую защиту. Вот такую.
Это вообще был очень командный момент, когда вот доборолись за мяч, и вот
да.
Симак не позволил ему уйти за поле.
И это
вот,
был определенный
перелом. И другой момент.
И какой?
Другой момент. Когда впервые в этом турнире появился в основе Тарбинский, самый маленький, самый легкий игрок сборной, как в одном из единоборств от него отлетел какой-то огромный грек.
Да, вот такой из этих их порядков.
Да, когда абсолютно по правилам.
Гупли,
да, Тарбинский, знаешь, который, да, не жалея да. себя, вот это было его. Вот этот момент они вспоминаются.
А вот смотри, вот с этого пошел, во-первых, то, что сборная России стала доигрывать тогда,
да.
доигрывать до конца, и когда надо, прошивать. Потому что Голландия была ведь тоже прошита, тем же Тарбинским, тогда же Аршавиным, она была наискосок прошита.
Это уже была другая команда, которая прекрасно
вот.
Стала своей.
Да, так она формировалась Грецией, и второе, быстро. Быстрый, резкий, странный такой, зигзагообразный Тарбинский, когда он появился. И получилось так. Во-первых, сопротивление, нахождение Тарбинского.
Да.
Это находка Тарбинского была. И вот поэтому я говорю, что вообще почти на всех турнирах нет такой команды, которая бы в первом матче как сформировалась, так и пошла бы. Бывает,
разумеется,
конечно.
Разумеется, это очень старая мысль, она формируется очень просто.
Да, это...
На турнире добивается успеха та команда, которая может по ходу турнира прибавлять.
Ну да, да. Все, ну, даже мне кажется, вот такая...
Кстати, то, с чем не справилась Голландия в том самом 8-м году, когда она в двух матчах просто сумасшедшим образом стартовала,
да.
вынесла французов и итальянцев, потом у нее был матч, где был облегченный состав, видимо, это отчасти сбило с панталыку, ну, в общем, короче говоря, там было много разных обстоятельств. Вот так
они обсчитались, да.
Сборную России нужно от игры к игре. И в этом смысле у нас опять ключевой матч, безусловно, второй, потому что в первой игре ничего нельзя потерять.
Второй совсем. Словакия, если я не ошибаюсь.
Словакия. Словакия наш самый грозный соперник, потому что Словакия в наименьшей степени зависит от своих лидеров, потому что Словакия никого толком не теряла. Словакия чрезвычайно командная команда, извините за тавтологию, и при этом она очень скромна. Она прекрасно знает, что она не топ-команда.
Ну да.
Ей тоже нужно цепляться за любую возможность. Она в этом смысле крайне неприятный соперник.
Да.
Но не будем забывать, из группы могут выйти три команды.
Да, не будем это забывать, здесь чуть-чуть так погуманнее регламент, потому что 24 команды участвуют. Погуманнее регламент, в принципе, три команды могут выйти. И получается так, получается, что есть у сборной России, как и у других сборных, пространство для маневра и время для маневра.
У нее есть необходимость для маневра.
Да, да.
И в этом смысле у нее, с одной стороны, у нашей сборной нет права на ошибку, с другой стороны, все понимают, что абсолютно безошибочно здесь действовать нельзя.
Ну, предположим,
нужно быть готовым
России проигрывает Англии. Ее, конечно, тут же растаптывают, простите. Тут же все растаптывают, тут же и так далее. Слава богу, они этого не видят.
Нет, не будут растаптывать. Нам повезло в этом отношении.
Почему?
Потому что как раз сборная Англии в субботу, а в России не выходит газета.
Слава тебе, Господи.
Поэтому реакция на игру с Англией будет опосредованной.
Угу.
Все то, что делает общественное мнение, случится сутки спустя.
Да, а мы обязуемся...
А в воскресенье будет таким свистком, в котором
мы не порвать. А в понедельник мы обязуемся, вот здесь присутствующие товарищи, мы обязуемся...
Вот не развороте доявиться.
Не растаптывать.
Да.
И не растаптывать никого, никого, кто проиграет.
Нет, если Англия подопустит слабину, мы ее растопчем.
Я не буду. Я не буду, потому что для меня это такая привычная ситуация.
Ну, я просто...
Англия, там...
Я просто в этом не буду
клясться. Коста-Рика, Англия, Тринидад и Тобаго, Англия... еще какие-нибудь.
Да.
Всегда у Англии по две команды против нее выступают. То есть сейчас российская и федерация еще. Вот, так что для кучи.
Да. Так. Ну, хорошо. Вот так, мне кажется, все будет развиваться, поэтому...
Ну, Роман из Петербурга, мы как раз и говорим. Здесь не о каких-то шансах. Мы же не рассчитываем. Это же...
Понимаете, мы иногда путаем успех с выборами. Какие-то здесь таинственные шансы, таинственные опросы общественного мнения, экзит-полы или что-нибудь.
Потом еще. Вот эта традиционная футбольная каббала или каббала, которая появилась особенно модной, стала после всех компьютерных, когда мы сейчас о чем говорим. А может идти 4-2-3-1? Это лучше, чем 4-3-3, а 3-5-2 мы сыграть не сможем. А и вот это вот все, да? Вот тут не будем углубляться. Нет, все, что мы сейчас говорим, это означает вот что. Сейчас сборная России, она очень сильно видоизменилась. Она будет себя искать. Раньше мы примерно представляли себе, как будет выглядеть сборная России, по крайней мере, по именам, в первом матче. Ну, плюс-минус пара спорных позиций. И мы просто ждали, когда вот это сочетание у нас с вами на глазах заиграет. Сейчас мы не знаем, как будет выглядеть сборная России.
Мы не знаем.
Вариантов много, вариантов несколько.
И два центральных с Глушаковым и Ивановым, как Алексей из Волгограда, так задается таким вопросом, возможно ли это. Не знаю, вот здесь вдруг такое идет странное. А, здесь у нас же еще и Копа Америка.
Копа Америка, да. Про Дебалу я скажу сразу после рекламы. Да, вот сейчас последнее слово хочу сказать, чтобы подытожить тему. Сейчас я вам говорю, я для себя этот вывод делаю и вам советую. Наплюйте сейчас на этой неделе на все, что вам будет говориться об игре сборной. Я думаю, что надо вот так. Плевать. Сейчас уже никто этого не решает. Сейчас, возможно, только один подход. Попытаться догадаться, на что пойдет Слуцкий и штаб.
Да, именно так.
Не предлагать варианты, не своим мнением крушить, а попытаться понять и догадаться. Вот в чем сейчас задача. Сама себе задача. Вот нашим как читателям, я вам говорю, все, что первое, это будет мусор.
Но это...
Все, что попытка угадать...
Ну, и... давай сейчас уйдем на перерыв, потом поговорим.
Реклама. Мы с детства знаем, что главное в жизни – это семья и родина. Поэтому мы создаем для них все самое лучшее. Мы работаем с вдохновением. Мы спешим с работы домой, чтобы успеть к ужину. Мы ждем выходных, чтобы вместе гулять в парке. Мы хотим жить в уютном доме в своей стране. Поколение созидателей будет жить в наследии на Преображенке. Галс Девелопмент. Время жить в России. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследие-галс.ру. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41. Код 495. 921-40-41. Код 495. В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. «Персонально ваш» во вторник после 15 часов. Во вторник гость вечерней программы «В круге света» – министр по делам Иерусалима и культурного наследия Заев Элькин. Ведущие Юрий Кабаладзе и Ольга Бычкова. «В круге света» во вторник после 8 вечера. Во вторник после 23 часов в повторе программы «Фискал» восстание Уотта Тайлера как протест против несправедливых налогов. Эксперт Александр Починок. Ведущая Ольга Журавлева. «Фискал» во вторник после 23 часов.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
Эхо Москвы. События и комментарии.
Забавно, сейчас Euronews показывает, как приезжают сборные во Францию. Показывали словаков сейчас, все как один с иракезами.
Вот сейчас татуированные. Готская, это команда готов.
Готская команда, абсолютно. Показывали Англию, приехала как на лисью охоту. Потому что и это была действительно мысль такая, чтобы это было похоже на лисью охоту. Потому что в красных камзолах там все рок трубит, там все, и когда их встречали в гостинице. Сейчас только что показывали. Вот. И турки такие загадочные очень. Ну, что
быстро это, про Кубок Африки. Почему Дибало не вызван сборной Аргентины? Неужели Гаэтан Круч? Кубок Америки, извините. Кубок Америки. Да, извините. Сергей Дроздов спрашивает. Сергей, Дибало не вызван, потому что слишком крут. Появление Дибало обязательно внесет какую-то уже существующую модель разлад. Кроме того, не забывайте, что тренер сборной Аргентины Тата Мартино, он такой приемный папа Месси. Вот, поэтому... Дибале рано вливаться в сборную Аргентины, вот и все. Для этого существует для нее еще отборочный цикл. Я даже тут даже поддерживаю это решение. Слишком много лидеров не должно быть в команде. А ну, Дибало да. Потенциальный лидер. А, возвращаемся к чемпионату Европы. Да, мне вот, возвращаясь к теме замены Денисова, мне вообще кажется, что несколько вот в этой такой панике, в хорошем смысле слова, опять же, панике, мне кажется, упущена возможность была немножечко подумать, а может быть, не нужна симметричная замена Денисова. Ну, невозможно довести до надлежащей формы футболиста за это время, который действительно две недели в отпуске провел. Я, честно говоря, предполагал, что, может быть, правильнее вызвать еще одного нападающего.
Ну да, может быть.
Нападающего?
А кого? Какого?
Да хоть Ижакова с замены. Да он тоже, кстати говоря, был рядом, как и Юсупов. Только Юсупов в Монако случился, а Ижаку в Швейцарии. Может быть, так было можно. Но здесь не существует правильных и неправильных решений. Здесь просто существуют варианты. В конце концов, когда выбирается один вариант, о том, что можно было выбрать другие, дальше можно говорить бесконечно.
Ну, вот как раз Алексей из Волгограда прямо в ответ тебе на всевозможные сейчас оккультные мероприятия, которые будут аж до 11 числа, я так думаю. Расчеты схем.
11 в обед будет пик оккультного.
Вопрошание гуру всевозможных. Мне кажется, гораздо интереснее подумать о том, что может сделать Слуцкий, и дождаться составов. А самое интересное – это посмотреть игру.
Да.
Потому что до игры мы ничего не поймем, даже если увидим нарисованную схему, которая редко соответствует реальности.
И это совершенно нормально, потому что только о фавориток мы более-менее себе представляем до первой игры, на что они способны. Все остальные команды раньше первой игры, что угодно может произойти. Это еще и чемпионат Европы среди тренеров, потому что все тренеры в одинаковых условиях. Они получают довольно-таки измотанных после сезона футболистов. Им нужно как-то их сбалансировать, привести к уму. Опять-таки у них, у тренеров сборных... Так, чтобы можно было 3 недели с командой поработать, в течение 2 лет такого периода другого нет. Там, возможны перестановки, возможно, новые какие-то наигрыши. И поэтому до первой игры никого всерьез оценивать невозможно. Вот и все. Да даже и фаворитов порой невозможно. Вот, например, кого уверит Дельбоский в ворота сборной Испании? Дехеа или все-таки Касильяс? Я надеюсь, что ему не изменит здравый смысл. Да, но Шут его знает.
Да.
Да. И кто у них там, кстати говоря, тот самый Шут, которому часто прислушивается король?
Да, между прочим. И, в общем, и что такое здравый смысл? Сейчас мы можем сказать. Вот в данный момент, что такое здравый смысл? Дехеа, который действительно лучший.
Да.
Или
может быть, даже в мире сейчас.
Или Касильяс, который просто родной, как просто старый пружинный диван для всех, для всей защиты и так далее.
Который, да.
Движущийся диван.
Но, скорее, все-таки диван – это сам Дальбоский, а Касильяс – его любимое кресло такое, которое разделяет торшер.
Да.
А кто торшер?
Да. Ну вот, смотрите, как вы оцениваете игру соперника сборной России в товарищеских играх? Андрей, то, что сыграла, ну, например, Англия сейчас, это такие деловитые игры. Вполне такие деловитые игры. Англия, последнюю игру свою Англия сыграла и выиграла раз, выиграла два, так потихонечку выигрывает. И делает так, и варьирует состав.
Да, всех да. пробует.
Да. Вот всех пробует и занимается тем же самым, чем во всех товарищеских матчах занимался Ходжсон, только теперь с более определенным составом, более узким кругом, уже определенным заявкой. И проверяет и атакующий вариант. Наверное, будет Варди Кейн все-таки. Все-таки. И по заказу Ходжсона, и без заказа Руни себе выбрал новую роль. Но там много чего интересного получается. Как будет Али, как будет Дайер играть, как, где. Англия в очень таком деловитом ритме сейчас существует. Уэльс, вот команда, в отличие от Словакии, которая, конечно, от лидеров своих зависит. И какую роль там играют вот сейчас? Никогда не удавалось, редко удавалось сделать у Уэльса сбалансированную команду, потому что мы знаем всегда 2-3 человек, которые играют в крупнейших клубах.
Да.
Как в данном случае это Бейл и Рэмзи. Вот в какой-то, ну, в первую очередь, Бейл и Рэмзи. И все это непонятно, как представить. Как Бейл будет играть с другими валийскими игроками, как Рэмзи будет играть с другими валийскими игроками. А то, что они встретились со сборной, которая представляет собой сборную сейчас, и со своими звездами, и которая пережила такой упадок, пришедшийся на взлет России в нашей группе. Угу. Сейчас сыграли со Швецией, и как со свистом 0-3. Потому что эта сборная совсем пока не готовая, представляется так. Совсем не готовая как команда, что не должно расслаблять ни Россию, ни Словакию, ни Англию.
При этом у Уэльса очень важный матч, прям вот для Уэльса очень важный матч первого
тура. Вот Словакия.
Да.
Вот Словакия. Прямо Словакия сразу.
Сразу очень неудобный соперник, о его неудобствах мы рассуждали. Ну, хорошо. Про сборную мы, в общем-то, поговорили. Mm-hmm. Ясности сейчас дождаться невозможно. Спрашивают про увольнение Ананка из «Спартака». Мне кажется, что это очень, вернее, скажем так, уход Ананка из «Спартака». Оно, безусловно, это увольнение. Здесь я бы сказал, что это очень хорошо в очередной раз рисует то, в каком положении в «Спартаке» находится тренер. Угу. Тренера в «Спартаке» всегда душат. Ну, общественное мнение со стороны, это понятно, это как бы входит в стоимость билета. Но тренерский штаб в «Спартаке» всегда еще и душим администрации клуба, у которой, как всегда, есть очень много пожеланий, которые друг другу, может быть, противоречат. И есть все равно представление о том, что вот должна быть ответственность на тренере лежать. А у Карпина как увольняли у помощников? Как будто это что-то меняло?
Ну, конечно.
Ну, увольняли. Вот это как бы сказать, а надо что-то поменять. А, ну тогда давайте уберем Ананки.
В «Спартаке» есть две инстанции, которые знают все. Одна из них шумит, а другая действует.
Да.
Примерно с одним уровнем знания. Это болельщики
и администрация. Да. Поэтому, ну, что поделать. Вот поставлен Оленичев в такую вот ситуацию. Это может привести к хорошему эффекту. Потому что, как я говорил уже в момент его назначения обсуждения Оленичева, вот мое мнение заключается в том, что штаб Оленичева сформировал не очень дальновидно, поскольку здесь его, что называется, друзья-товарищи, ровесники, и в этом штабе, как мне кажется, нелегко себе представить, чтобы была какая-то альтернативная точка зрения. Не в силу того, что все опасаются главного, а в силу того, что просто они все, что называется, из одного караса вот так произошли. Угу. Здесь, может быть, это окажется и добром. А может быть и нет. Потому что Ананка такой сподвижник Оленичева еще по Арсеналу, и, конечно же, это близкий человек, который ему был важен.
Да, ну, конечно, это все многим представляется, как из трех мушкетеров уволили Портос, называется. Вот взяли, да уволили Портос.
Да.
Да. Ну вот посмотрим, вот насколько вот мы знаем, насколько нужен был всегда в трех мушкетерах Портос, вот при всех его особенностях. Ну вот посмотрим, что будет здесь. А может быть, значит, цинично сказать, злее будут.
Не могу не процитировать выражение Липецкой области, это так подписывается Чаку Приса, все-таки именем. Он нам приносит извинения за то, что
я помню, на прошлом
эфире написал, что Бердыев уже в «Спартаке». Он говорит, извиняюсь, Липецкой области, говорит, окончательно убедился, что верить никому нельзя.
Ну, вы не делайте такие далеко идущие выводы.
Не
отчаивайте в жизни, знаете, как вот не надо так вот быть, теперь никому верить нельзя. Просто это всегда волнообразные...
Это просто не вопрос веры.
Конечно, это откуда-то выскакивает какая-то информация, какая-то полуинформация, недоинформация. И вот сказать сейчас, что, например, как мне однажды принесли, разбудили меня фактически информацию, что Мауриньо уже в Манчестере,
да.
А тогда этого еще не было. Тогда этого еще не было. Но нельзя же говорить, что я в тот раз был неправ, когда страшно протестовал, потому что источники были самые негодящие.
Но это тебя разбудили, как декабристы разбудили Герцена, понимаешь? У Герцена было время проснуться, надеть халат, выпить кофе. И какое-то время прошло с тех пор, как он стал Герценом. Так же прошло и с Мауриньо. Так вот, согласны ли вы с Бубновым насчет того, что выход сборной из группы уже можно считать удачей? Ну, что касается Бубнова, то у меня здесь к нему отношение, в общем-то, как у Черчилля к Гитлеру. Вот, когда Черчилль сказал, что если Гитлер вторгнется в ад, то он будет за сатану.
Да.
Я никогда не был согласен с Бубновым, не потому что я считаю его кем-то вроде Гитлера. Нет, просто потому что я не понимаю, как он думает. Я не понимаю, что он сопоставляет, из чего строится его... Я не могу быть с ним согласен. Но выход сборной из группы, он не является удачей или неудачей, потому что подтверждение, собственно говоря, того, что выйти из группы сейчас то же самое, что попасть на финальный турнир 4 года назад. Это выход в 16.
Ну да.
Не выход в 16 будет неудачей.
Друзья мои, вот что об этом говорить, когда вот представить 3 матча. Вот сейчас вот такой этап. Выход из группы — это успех вот этого этапа.
Я готов сказать, что выход из группы вот сейчас после всех потерь...
Лошади кушают овес.
Слава богу, надеюсь, что они закончились, потери кадровые. Тьфу-тьфу-тьфу, тут по-деревяшечке. Выход из группы сейчас, конечно же, добиться будет сложнее, чем раньше. Команда в более сложной ситуации.
Сложнее, больше, но не невозможно.
Ничего невозможно.
Но не невозможно.
И это, безусловно, задача. Не выполняя задачи, будет считаться неудачей, на мой взгляд. А, теперь, что да, но ну, сегодня...
Как политбюро. А есть уверенность, что мы выиграем, товарищи? Угу. Можем ли мы посылать на Олимпийский? Есть у нас... Господи. Что
да.
говорит
Берег? Нет ни одного вопроса про Динамо, поэтому отложим, наверное. Выиграем, да? Ни одного вопроса про Динамо нет. Динамо сегодня появился новый главный тренер Юрий Калитинцев.
Ну да.
Которому немедленно напомнили фразу о том, что в будущем, если он будет выбирать предложение, то из России будет рассматривать в последнюю очередь. Но ведь, ну, опять-таки, вспомнили. Это вспомнили. Но ведь,
какая эрудиция,
но ведь не стали вспоминать, почему Калитинцев сказал. Калитинцев сказал, что это не категорическое утверждение. Тогда же он это сказал. Потому что категорическим утверждением мыслить невежда, сказал Калитинцев. Тогда же, в том же самом интервью.
Правильно.
Он сказал, что его лично покоробило, что когда он в предыдущий раз принял российскую команду, его, человека, родившегося в России, много игравшего в России, и уехавшего в Россию вследствие невостребованности, его здесь почему-то считают пришлым. Вот это, он сказал, его действительно задело и покоробило. Но сейчас ситуация иная. Он не говорил никогда, он не говорил всегда, он не был слесарем Полесовым. Он размышлял. Mm-hmm. Вот, понимаете, мы же ждем от тренеров до каких-то откровенных размышлений. Вот он и размышлял. Поэтому, ну, что такое, ей-богу. Ладно. Поэтому про Калитинцева в другой раз. Я не знаю, что он закончил сегодня под дождем. Всединамовский сход декларированный. Выглядел он довольно так. Хотелось бы сочувствовать людям, которые там сошлись. Не знаю, как они о чем говорили. Дай им Бог здоровья. Вот еще одна тема, которая всколыхнула интернет, наверное, во всем мире. Это переход Варди в Арсенал, который пока еще не состоялся.
Но
который, скорее всего, который близок к завершению.
4 раза зарплату ему пытаются предложить. В Лестере 4 раза больше.
Угу.
Вот, но там есть опция выкупа Джейми Варди. У Арсенала оказалась такая опция.
Не у Арсенала, а оказалась пороговая цена, после пороговая которой можно, цена, не после спрашивать Лестер.
Можно не спрашивать Лестер. Да.
Можно спрашивать уже непосредственно Варди. И Варди вроде как согласен. Ну вот, Сергей, я знаю, что ты к этому относишься отрицательно.
Мне это не нравится, потому что мне хочется продолжения, во-первых, банкета. Я понимаю, что Лестер имеет все шансы. Вот, ему будет очень тяжело. И это будет совсем другое — становиться большим клубом. А оставаясь собою и постепенно вышагивая вперед, как это делал Раньери весь прошлый год, постепенно выше. Уже так не получится, уже никто не поверит. Уже никто не поверит, поэтому очень важно сохранить базу, с которой Лестер будет стартовать в следующем сезоне.
Это важно Лестеру?
Да, это важно Лестеру.
А что важно Варди? Может быть, мы позволим ему самому решать? Ему 29-й год.
Я думаю, что да.
У него не так много осталось времени на реализацию его мечты.
И вот поэтому мне кажется, что да, реализовать... Но если сейчас... Ну, что он может сделать? Ну, вот в той же самой Лиге Чемпионов он будет играть вместе с Арсеналом, да?
Например?
Будет играть в той же Лиге Чемпионов. Там все нужно делать. Да, он будет, конечно, чрезвычайно полезен.
Будем надеяться на это, да?
Да. Вообще, полезный игрок, очень. Очень интересно будет посмотреть. Давайте сейчас чуть-чуть забудем об этом. До окончания чемпионата Европы, во всяком случае. А там, кстати, первый матч сезона в Англии, это будет матч Лестер-Манчестер Юнайтед.
Который предваряет...
Да, это суперкубок, комьюнити шилд, так называемый. Угу. Это очень интересно. Но до этого давайте забудем про Лестера, про Варди в Арсенале, а посмотрим на такую штуку, как Варди будет играть с не своими. Как он будет играть... Скорее всего, это будет основная пара нападения Варди и Кейн. как оно будет играть с таким вот пробивным человеком. А с другой стороны, мы будем с вами смотреть на сборную Франции и на Жиру. Вот что мы будем смотреть. И делать свои всевозможные умозаключения. А потом посмотрим.
Потом посмотрим. Но я бы сказал, что вот Варди сейчас оказался под нешуточным давлением. Не случайно его жена, в частности, уже сказала, что...
Отстаньте от меня. Я тут при чем?
Да. Варди оказался под нешуточным давлением. Вот мне кажется, что это немножко такое низменное качество. Мне кажется, в этом есть элемент какого-то собственничества. Потому что вот сейчас упрекать Варди имеют право, но только очень небольшое количество людей. Те, кто болел за Лестер до начала прошлого сезона. А все остальные, которым понравилась сказка, простите, пожалуйста, сказка есть сказка, она случилась.
Но внутренне это надо преодолеть.
Но, да, но это не ваша собственность, друзья мои.
Нет, конечно.
Это их собственный клубок судеб, и они, безусловно, сами вправе решать, что им дальше делать. Вы их не приватизировали. Я думаю, что, вообще говоря, Варди должен уйти из Лестера. Потому что уж так вышло, иначе невозможно будет закончить фильм о Варди в Лестере, который снимается, как мы знаем.
Ну да.
Это окончание фильма, это окончание истории. Возможно, начало другой истории. Истории Варди в другом месте, истории Лестера с новой какой-то строки.
Да, тем более мы видели, как на коротком отрезке, как без Варди может играть Лестер.
Тоже видели, да.
Что Лестер ценен не только Варди.
Да.
И мы видели, как Лестер борется. И, конечно, ну нет таких кинжальных, диагональных убеганий, как у Варди. Нет таких хлестких ударов, как он наказывал всех.
А я знаю, у кого они есть.
У кого?
У Мусы.
Вот я только об этом думаю.
Который, скорее всего, перейдет в Лестер.
Скорее всего, будет Муса. И это будет очень интересно.
Да.
Вот. Зачем? Сейчас повторяю, было очень интересно, что это будет действительно... Я часто повторяю, что будет интересно, но самое главное, это ведь все-таки то, что мы с вами увидим в конце этой недели. И мы день за днем, шаг за шагом будем узнавать что-то новое. Мы пытаемся иногда вот сейчас решить до конца, что будет не только в конце чемпионата, а будет сразу и после чемпионата. И будет ли совмещать, не совмещать Слуцкий. Сейчас-то все равно, будет он совмещать, не будет он совмещать. Даже все равно, будет ли Варди играть в Арсенале или не будет. Сейчас самое главное, все-таки мы, давайте мы почти полностью абстрагируемся от всего. До 10 июля включительно. Давайте. И это другая история, другие сочетания.
Тогда вместе с Экрамом вернемся к теме, зачем сборная Широков? Разве чемпионат Европы не является своего рода мостиком к домашнему чемпионату мира, на котором тоже Широков вряд ли будет играть, а, например, Алексей Миранчук вполне, пишет нам Экрам. Mm-hmm. Экрам, чемпионат Европы, безусловно, является мостиком к будущему для всех команд абсолютно. Но он является еще и чемпионатом Европы. Mm-hmm. Чемпионат Европы – это не тот турнир, где решают задачи подготовки к чемпионату мира. Безусловно, это тренерское решение, Широков. Тренер для этого и поставлен. Вы можете с ним не соглашаться. Но про мостик, пожалуйста, говорить не нужно. Во-первых, это весьма очевидное соображение. Если вы думаете, что Слуцким и его штабом оно было упущено, значит, вы, видимо, думаете, что они, как эта часть головного мозга, отказала в нужный момент. Этого не могло случиться. А во-вторых, Экрам, забудьте вы о мостиках. Посмотрите, вот мостики от отборочного турнира к финалу. Да? Где они?
Да.
Четырех игроков основного состава сборной сейчас в сборной нет по разным причинам, в том числе судьбоносным.
Да нет, один из моих любимых.
О каких мостиках вы говорите?
Что вы делаете сегодня вечером? Сказал, что я так далеко не заглядываю в будущее.
Это те самые мостики, совершенно верно, которые сейчас на улицах Москвы над каналами проложены. Вот это примерно те же самые эфемерные мостики. А произойдет за это время очень много.
Сейчас надо будет уходить. Слушайте, друзья мои, вот здесь Виталий пишет, с ужасом наружу. Вот, у нас сейчас игра в среду в 16:00. Нужно будет дружно отпрашиваться с работы.
Совершенно прав, Виталий. Но, Виталий, вы переоцениваете себя. Понимаете, в масштабах страны волнует не то, когда уйдет с работы. Извините, но мы с вами вот офисный планктон. Это совершенно не важно для страны. Зато повысится надой. Понимаете? Ведь к этому времени, к счастью, успеют подоить.
Надои.
Успеют отдохнуть до следующего дня. И надои, надои в стране не упадут от этого. Понимаете? Это очень удобно. Это лучшее время для страны, чтобы в среду в 16:00. Да. Это лучше вообще не придумаешь.
Прекрасно.
Да.
Прекрасно,
да,
господа. Все, открываем в пятницу, открываем чемпионат Европы, а потом снова встречаемся. И все время будем говорить только об этом.
Спорткурьер.
Здравствуйте. Насколько был матери истории, читая сборной, ценен Игорь Денисов? Мнения разделились. Руководство команды в лице Леонида Слуцкого говорит о серьезной потере. Часть коллег с тренером соглашается, часть недоумевает. Все-таки в нашей команде нет звезд. Игроки примерно одного уровня, а Игорь, при всем к нему уважении, не Ибрагимович для Швеции и не Промес для Спартака. В срочном порядке из отпуска выдернут Артур Юсупов из «Зенита», который сказал, что для него подобное развитие событий как снег на голову. Хотя в свете климатических особенностей французского июня это скорее должно звучать так, как воды в подвалы. У него даже не нашлось с собой пары бутс, они были одолжены рачительным немцем Романом Нойштеттером. Уже в субботу игра с англичанами, которые отгородились от всего мира в прямом смысле этого слова. Их базу в местечке Шантии обнесли временной стеной высотой 2,5 метра. Сообщается, что преграды это воздвигнуты не для того, чтобы спастись от террористов. Она должна остановить представителей второй древнейшей, то есть островных коллег, которые десантировались во Франции в количестве более чем 400 человек. Нашей команде такое внимание не грозит, что подтверждает исследование британской газеты Daily Mail, которая подсчитала количество посещающих стадионы и сравнила их с населением стран-участниц. Россия оказалась на последнем месте, Англия на втором. Что удивительно, самые рьяные фанаты проживают в Исландии. На матчи ходят 7% граждан страны. В приложении на Россию получается почти 10 миллионов человек, а это больше 80 тысяч болельщиков на каждой игре чемпионата. Лужники битком. Лучшим вратарем страны в истекшем сезоне признан голкипер Ростова Сослан Жанаев. Он получит приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручает журнал «Огонек». Жанаев показал третий результат в истории нашего футбола – 775 сухих минут и пропустил за сезон только 20 голов. Лучшим по-прежнему остается сухая серия образца 2000 года за авторством Руслана Нигматуллина, который не давал мячам залетать в сетку его ворот 941 минуту. К этому можно добавить только одну деталь, весьма красноречивую. Сослан Жанаев сейчас в отпуске. В сборную его не пригласили, даже третьим номером. Как говорят в таких случаях, тренеру виднее, а болельщикам непонятно. Пока одни готовятся, а вторые отдыхают, третьи работают, не покладая всего. Клуб «Уфа» заручился подписью тренера Виктора Гончаренко, который известен по работе с Кубанью и Уралом, а в последнее время трудился в штабе ЦСКА. Впрочем, армейцы оговорили одно условие – Гончаренко может вернуться к ним без компенсации. К чему условие, непонятно, поскольку генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев еще раз заявил, что после Евро Леонида Слуцкого ждут обратно в команду. Гончаренко придется обойтись без украинского таланта Александра Зинченко, который, скорее всего, окажется в Манчестер-Сити. Получит ли он там шанс – вопрос дискуссионный. Московское «Динамо» возглавил Юрий Калитвинцев, который играл в этой команде в начале 90-х, хотя известен больше по выступлениям за золотой состав киевского «Динамо». Ну а «Спартак» может потерять бразильца Ромула. Его зовет в Севилью Унай Эмери, прекрасно знакомый с его талантами, ибо Эмери и Ромула в «Спартаке» пересекались. Китайская компания Суньин Групп приобрела контрольный пакет акций миланского футбольного клуба «Интер». Если учесть, что и Милан может постигнуть та же участь, то остается повторить простую истину. Этот мир скоро станет «Made in China». Держитесь там, хорошего вам настроения. Это был Алексей Осин. Удачи вам и счастливо.
Спорткурьер.